Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки комсомолки. Андрей, привет.
Добрый день всем.
Итак, говорить мы сегодня будем про учителя, про идеального учителя.
Учителя года.
Да, точнее, сейчас мы начнем говорить про учителя года, про конкурс, который буквально вот на прошлой неделе завершился. И, кстати, мы от всей души поздравляем Илью Димакова, это учитель года 2017 года. Он из города Санкт-Петербург, и он, кстати, историк. Поэтому всех, кстати, вместе с ним мы поздравляем еще и всех сотрудников и учеников, что самое главное, гимназии номер 116. Именно там трудится этот молодой парень, которому всего лишь, кстати, 30 лет. 30 лет – это же классно, а ты уже учитель года.
30 лет для меня – это вообще совсем юноша.
А он уже, видишь, лучший в стране.
Более того, у него там интересная история, он учит собственного брата. Но мы об этом с ним поговорим чуть позже.
Да, а прямо сейчас предлагаю поговорить с Александром Милкусом, обозревателем комсомолки, который очень пристально следил за этим конкурсом. Вообще, что же это такое? Александр Борисович, здрасте.
Привет.
Конкурс «Учитель года» – это вот это же классно, это такой «Оскар» среди учителей, так ведь?
Ну, не совсем так, потому что, если, скажем, «Оскар» – это за лучшую картину или там за лучшие съемки, да, то здесь как раз выбирают не совсем по этим параметрам.
А пока по каким?
Ну, во-первых, сначала идет отсев в регионах. Значит, вот в этом году в конкурсе участвовали 85 учителей из разных регионов. По разным регламентам проходит конкурс, потому что он, в принципе, региональный этап, он организуется регионами. Поэтому вот нет общих лекал. А потом уже из 85 путем нескольких отборов выбирается 15, потом 5, потом 1.
А что за отбор? Это какие-то показатели по оценкам,
нет,
там ЕГЭ и прочее?
Не, ни в коем случае, никогда. Значит, сначала проходит отбор, просто ребята приезжают и показывают свои уроки, мастер-классы. И их оценивает специально уже устаканившееся бюро, жюри, руководит которым ректор МГУ Виктор Анатольевич Садовничий.
Угу. Ну, это высшая школа. Ну, это там, наверное, есть и специалисты по школьному образованию.
Нет, Садовничий по общему школьному тоже специалист. Но там очень много людей авторитетных в учительском сообществе и представители профсоюза работников образования. Так что там, в общем, достаточно объективно. И, насколько я знаю, за все 28 лет, которые проходит этот конкурс, еще ни разу не было, чтобы результаты подтасовали. То есть вот нужно, чтобы прошел этот. Не бывает такого. Потому что, в принципе, все учителя, они друг за другом следят, и они прекрасно понимают уровень каждого. Для меня очень важно, когда называют обычно вот в Кремле лучшего, да, как реагируют участники, которые не прошли в финал. Как правило, это крики, радости, вопли такие приятные. То есть они понимают, что это действительно вот в этом году лидер вот тех 85, кто победил.
Никто в этом сомневается просто, да?
Ну, практически не бывает такого. Потому что это действительно вот лидер вот этой компании. И я могу сказать, что очень важно, что вот этот конкурс «Учитель года», он конкурс молодых. Вот вы сейчас обсуждали, что 30 лет молодой учитель. Слушайте, у нас был, по-моему, в 2004 году победил Женя Славников, которому было тогда 26 лет.
Только-только закончил вуз.
Ну вот он несколько лет преподавал. Угу. Саша Димахин был молодой. Я сейчас все фамилии не вспомню, но, как правило, в конкурсе побеждают молодые учителя, что еще раз показывает, что, конечно, опыт, умудренность такая, высокие квалификации – это не всегда главный критерий.
Александр Борисович. 50-летний
учитель – это хороший учитель, но вот молодой учитель, он отклик у детей находит как раз гораздо больше обычно.
Александр Борисович, а что нужно сделать, чтобы выиграть этот конкурс? Что нужно сделать, чтобы стать лучшим учителем года?
Ну вот если я стану лучшим учителем, что ничего не будет никогда, я скажу.
Ну хорошо, но чем тогда господин Димаков-то зацепил? 30-летний парень, но зацепил самого Садовничева и всю комиссию.
Нет, нужно любить детей, и нужно стараться рассказать детям предмет так, чтобы им было интересно, чтобы это было увлекательно, чтобы это хотелось на эти уроки идти. Вот я пообщался с Ильей Сергеевичем, раз учитель надо так называть, но он действительно очень харизматичный, он действительно очень интересный. Он же вот живет в школе, он еще ведет театральный кружок в школе на немецком языке, да, на секундочку, и ведет кружок любителей Толкина. Да? То есть можно представить, как за ним бегают дети в этой гимназии, 116-й. Питерской.
Ну да, он постоянно там, получается, находится.
Он постоянно находится, он находится с детьми, ему это нравится. Дети, вот это самое главное, когда дети хотят слушать учителя. И учителю хочется что-то донести детям такое, чтобы расширить их кругозор. Я с ним разговаривал про учебники. Сейчас же идет такой серьезный разговор о том, что вот учебники нужно все построить, что это должно быть там небольшое количество, для того, чтобы учителям было важно, хорошему учителю. Вот, и Илья мне то же самое говорил. Абсолютно не важно, сколько учебников. А он знает свой предмет и знает, как детям его рассказать. Может быть, учебник понадобится. Может быть, материалы из интернета. Может быть, видеофильм учебный и так далее. В общем, вот это вот желание рассказать детям хорошо школьную программу. Да? Вот это вот самое-самое прекрасно, что есть у учителя.
Александр Борисович, ну то, что его любят дети, и он любит их, соответственно, и рассказывает им интересно, это все прекрасно. Но означает ли это, что они действительно знают предмет? Сдают ли они экзамены или тот же ЕГЭ по той же истории на действительно высокие баллы?
Слушайте, а вот это мне абсолютно, честно говоря, не интересно. Вот извините. Дети могут знать предметы, любить предметы, а сдать на не очень высокие баллы. Потому что, в принципе, ЕГЭ, ну, в некоторой плоскости, да, это все-таки заучивание. Сейчас многие школы натаскивают на ЕГЭ. Я знаю, что, вот, скажем, американские школы, скандинавские школы сейчас как раз по другому пути пошли. Не важно, что ты что-то забыл. Важно, что ты знаешь, как этими знаниями, когда понадобится, воспользоваться. А у нас считается, что если надо дать знания, это надо вколотить в башку.
Даты, события,
да. И так далее, и так далее. Да? И зачем? Ну, хорошо, вот они сохранили это все в оперативной памяти, выдали на ЕГЭ, да? А потом через полгода спрашиваешь, никто ничего не вспомнит. А вопрос в другом, чтобы действительно интересоваться, вот, скажем, тем же предметом естествознания или там истории, так, чтобы хотелось читать исторические книжки, чтобы потом на ИФАК поступить. Или даже не поступить, но, по крайней мере, стараться разобраться в истории. Это же потрясающе интересный предмет. Да? Вот. Это разные вещи. Сдача ЕГЭ и знание предмета, то есть желание вот этот предмет выучить. Вот я их абсолютно точно развожу.
Последний вопрос, наверное, Александр Борисович. То есть, ну, правильно я понимаю, что, по вашему мнению, действительно, Илья Димаков – это тот самый образец учителя, который должен быть у нас. Другими словами, я вас спрашиваю, каким должен быть идеальный учитель сейчас?
Ну, я, во-первых, не говорил же, по моему мнению, вот именно Илья Димаков, да, я, к сожалению, не был на региональном этапе, который проходил в Сочи. Хотя я стараюсь обычно ездить, но вот в этом году не получилось посмотреть своими глазами. Но я доверяю коллегам, я расспрашивал тех, кто был в жюри и тех, кто смотрел мастер-классы, и говорят, что он просто великолепен у доски. Наверное, вот такие, вообще, я думаю, что там очень много молодых ребят. Вот в пятерке все учителя были молодые, но точно моложе 40 лет, точно.
А сколько там было мужчин и женщин? Вот я не знаю, такое ощущение, что в последние годы все время берут только мужчины.
Нет, это правда. Вот сколько было в конкурсе мужчин и женщин, я не знаю статистики такой, но то, что побеждают чаще мужчины учителя, это точно. А вот, опять же, проблема в том, что как в школу привести молодого учителя, чем его заинтересовать. В Финляндии соотношение учителей в школах 54 на 46.
54 мужчин.
Это мужчины. Потому что там эта профессия считается престижной. Там не такие большие деньги люди зарабатывают, но в учителя попасть очень сложно. Даже если ты закончил педагогический университет и отучился, на учителя учатся гораздо больше, чем на инженера. Вот, ну, нам нужно сделать то же самое. И вот когда приходят такие молодые ребята и побеждают, это как раз пример, ну, тем, кто будет поступать, допустим, в педагогические вузы, что можно быть таким.
Да, Александр Борисович, спасибо большое. Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки», был у нас на прямой связи со студией. Так какой же он идеальный учитель? Давайте вот об этом поговорим вот после перерыва, через две минуты.
Родительский вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Мы говорим о том, какой должен быть, по-вашему, именно, товарищ слушатель, теперь вы определяете
критерии.
Да, вот критерии, очень хорошее слово. Идеальности учителя. 8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 – номер Вайбера и номер Ватсапа для ваших сообщений, куда вы можете их писать, соответственно, мы их будем читать. Ну, вдруг не хотите звонить.
Кстати, вот здесь вот в Вайбере уже есть. Новый образ учителя – молодой, образованный мужчина. Ну, то есть полностью соответствует Илья Сергеевич Демаков, который из Питера, он победил в этом году, стал учителем года. Но мы говорим сегодня не совсем о лучшем учителе России, да, а вообще о том, что для вас хороший, идеальный учитель, у кого бы вы хотели учиться, у кого бы вы хотели, чтобы учились ваши дети.
Подходы совершенно разные к этому вопросу могут быть, да? Учитель может быть хорошим другом, во всех смыслах слова, да, чтобы дети ему доверяют, ну, естественно, смотрят на него как на наставник, но все равно дети ему доверяют, там, ходят с ним в походы, в общем, такой хороший, классный парень. И он прививает любовь к той же истории, например, но знаний не дает. Ну вот елки-палки. Ну вот, вот такой. И либо наоборот.
Но он с ними тусуется просто, да.
Да, да. И из-за него дети любят школу. Они любят туда ходить. Им приятно. Вот эта вот обстановка развивает всячески. Не только по своему предмету, а всячески воспитывает в какой-то мере. Либо берем другую совершенно историю. Тоже гипертрофируем ее, естественно. Учитель, ну не буду говорить, конечно, подонок. Ну такой, ну, неприятный человек. Которого дети боятся, которому приходят, делают все, что он говорит, лишь бы отвязался. Но при этом он дает знания.
Да, он дает оценки. То есть не он дает оценки, а он делает так, что ребенок натаскивается на то же ЕГЭ. Или он действительно знает все по программе, получая действительно хорошие баллы при поступлении. Но при этом он становится невротиком. Он боится, и он потом с ужасом вспоминает всю жизнь о том, какая у него была там математичка, химичка, биологичка, не знаю. Любой какой-то учитель, который его натаскал таким образом. Он, с одной стороны, благодарен ему. Он помог ему поступить и так далее, но у него остается вот этот вот какой-то комплекс на всю жизнь.
Порой. Это моя история. Ну, вот серьезно, это моя история.
Эта история сейчас с моим ребенком происходит, мне кажется, так. Потому что, не скажу предмет, в этой московской школе происходит женщина, она средних лет, не очень молода, но не пенсионного совершенно возраста. Она, дети у нее ходят по струнке, они встают, отвечают строго, они пишут строго тем цветом пасты, который она им говорит писать. Она заставляет их заполнять какие-то бланки непонятные, похожие на ЕГЭ. Я понимаю, что она их натаскивает. Уже сейчас начинает, уже сейчас, в пятом классе, к ОГЭ и ЕГЭ, то есть к девятому и к одиннадцатому. И она может резко что-то сказать, она может назвать кого-то глупым, там, ты что, тупой, она может спросить, да, вот, очень строго. И первое время для них это был шок после начальной школы. Они пришли во взрослую жизнь уже, пятый класс, уже взрослые.
Но они привыкли же.
Они сейчас уже, да, они уже поняли правила игры, вот, но мне кажется, что некоторых это дело немножко сломает все-таки, но... Им приходится, понимаешь, каждый раз подстраиваться под каждого учителя отдельно, где-то они могут спутать, или они просто смещаются вот эти вот рамки, вот эти правила, ну, есть же правила общения вообще, такие вот общечеловеческие, они при этом, мне кажется, как-то у них вот так вот ходят эти рамки, они не могут для себя четко выработать их. Вот. Кто-то приходится подстраиваться к какому-то нервному очень учителю, какому-то какой-то учитель слишком расслабленный с ними, очень уж по-свойски, и особо не дает знаний. Зато им приятно с ним психологически находиться. Вот. Но мне кажется, что...
Такие вот, обычно трудовики бывают и физруки.
Да, кстати, вот мой сын сейчас говорит, мой любимый учитель – трудовик. Ну, физру он любит просто потому, что физкультура, потому что он юный, ему надо двигаться, у него нам неплохо получается. Вот. Но трудовик, потому что он с ними тусуется, он разговаривает с ними на одном языке, я надеюсь, не матом. Вот. Вот. Они там что-то пилят, ну, не что-то, я примерно представляю, что там лобзик он включает, он возит их на какие-то производства, 3D-принтеры демонстрирует. Все это круто и интересно. Вот. Ну, я не знаю, какие там он знания получит по итогу на труде, на вот этом производстве, называется, технологии это называется. Вот. Не знаю.
Да. Но есть все-таки учителя достаточно строгие. Давай, вот раз мы обратились к слушателям, давай слушателей, и мы узнаем их мнение. Вот к нам Михаил дозвонился из Барнаула. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я что хотел сказать по преподавателям, по учителям. Я сам работал тренером, преподавателем. И, естественно, у нас есть поколение и память старых учителей. И я хочу сказать, что первое, что не должно быть, это у учителя не должно быть, он не должен быть нищим. Это самый большой бич, который существует для учителя, это нищета.
Слушайте, ну мы же не выбираем учителя по тому, сколько он зарабатывает. Ну, мы же сейчас немножко о другом, Михаил.
Как о другом? Об этом и есть. А как иначе? Туда не придет человек, который имеет достоинство, потому что он зависит от денег.
Ох, как я с вами не соглашусь в этой истории. Категорически не соглашусь, ровно потому, что учитель – это призвание. И люди, которые идут туда работать, по большей части идут, потому что они хотят этим заниматься. Вот и все. Не потому, что они там себя не уважают. И
в последнее время в некоторых регионах, не в некоторых, я думаю, во многих регионах, ну, в частности, вот в Москве, например, да, эта подушевая система, она привела к чему? Если школа большая, в ней много учеников, если учителей много классов, которые они ведут, они, в принципе, нормально получают. Они не нищенствуют далеко. Я помню просто ситуацию лет 10 назад, но там был кошмар, действительно. Сейчас уже можно кое-как, ну, кое-как, понимаете, ну, смотря что брать за точку отчета, вот, ну, многие учителя нормально, в принципе, зарабатывают. Вот. Кто-то берет дополнительно, кто-то еще плюс там какие-то ученики у них появляются дополнительные. Все это при желании, конечно же, можно. Но главное, что учителя не идут за деньгами в школу. Ну, это не та сфера совершенно. Помните, как говорил Медведев? Он был прав на самом деле, когда говорил, что хотите в бизнес, хотите денег, идите в бизнес. Ну, в школу не идут за деньгами.
Так, Максим Девятов пишет, идеальный учитель должен учить и воспитывать детей, а не только реализовывать платную услугу по обучению. Кстати, вот про платную услугу, по-моему, первый раз этот термин прозвучал из уст Германа Грефа, когда было сказано, что действительно учителя оказывают услугу по образованию. Для меня, честно говоря, мне кажется, это совершенно унизительно. Еще одно сообщение, не путать с воспитателем, идеальный учитель дает только знания, не отвлекаясь на воспитание тех учеников, что сами не учатся и мешают другим. Безжалостно изгонять таких из школы. Ну, и учеников. Uh-huh. Вот еще одно мнение, кстати, достаточно радикальное. Что думает Александр из Ставрополя? Александр из Ставрополя нет, зато у нас есть Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы обрисовали два типа. Мне, например, кажется, вот когда я учился в школе, мне был ближе первый.
Вот. То есть учитель сейчас... друг?
Ну, да, который не очень строгий, вот, который не столько дает знания, сколько, ну, нормальные отношения. Вот. Но когда я уже вот кончил, уже достаточно много лет прошло, наверное, для меня все-таки учителя, ну, второй, как вы обрисовали, а все-таки учитель строгий, который дает знания, но все-таки который не гоняет тебя в страх. То есть он строгий, но ты его не боишься в то же время. Ты понимаешь его требования, то есть он справедливый. То есть если он ставит двойку там или тройку, то ты понимаешь, что это за дело.
Понятно. Ну, то есть ты его слушаешь именно, точнее, не ты, естественно, а ребенок его слушает не из-за того, что боится, а из-за того, что просто всячески уважает.
Да, скорее так. Вот. А уважает потому, что он действительно дает знания. Ты понимаешь, он знает
пример. Авторитет.
Да. Да. Спасибо. Ну, по твоему предмету, скажем.
В Вайбере нам пишет Андрей Винница. На мой взгляд, учитель должен быть уважаем учениками. Помню и уважаю своего учителя истории. Спасибо, Андрей, за ваш отклик.
Так, прежде всего, учитель должен давать знания и не выделять себе любимчиков. Вот что пишет нам слушатель. Кстати, про любимчиков обязательно спросим у Ильи Демакова, которому позвоним. Ну, уже, наверное, после новостей, сейчас-то не успеем. А это лучший учитель года 2017-го. Вот выйдет в свет он и расскажет, что на его взгляд должно быть, какие качества должен иметь лучший учитель страны. Ну и вообще идеальный учитель, скажем так. Бред несете, им жить тоже на призвание. Нет, не об этом речь. Совершенно не об
этом. Мы сейчас говорим не о другой проблеме, да, мы сейчас говорим о том, о взаимоотношениях учителей и учеников. Мы не говорим о том, что учителя слабо обеспечены материально, это правда. Вот. Мы сейчас говорим о том, что такое идеальный учитель. И говорить, что идеальный учитель, учитель, который много получает, ну, это мы как-то мы смешали совсем кислое с мокрым. Вот.
Вот сообщение от слушателей. Я учитель по образованию, и мне нравится моя профессия, но приходится работать водителем.
Ну, значит, ну, скорее всего, тогда это не ваше признание. Призвание.
Итак, мы говорим об идеальных учителях. Спрашиваем у вас, дорогие слушатели, какой должен быть он идеальный учитель, друг всему классу и, скажем так, ну, друг, приятель, товарищ, ну, естественно, который дает знания, естественно, об этом мы тоже всегда помним. Либо тиран, у которого жесткая дисциплина, который должен требовать и требовать, чтобы дети учили и учили. Давайте вот об этом продолжим буквально через 4 минуты после новостей. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки комсомолки. Мы говорим о том, каким должен быть идеальный педагог. Ну, отталкиваемся мы, конечно, от итогов конкурса «Учитель года». И вот нам слушатель пишет. Вы сами сказали звонящему, что речь не о деньгах. Так как у нас будут люди работать, если их труд оплачивается ниже, чем МРОТ? Повторяем. Речь идет не о деньгах. Мы говорим про качество учителя, а не про зарплату учителя. И вот нам слушатель продолжает, да, вы удивляетесь, что у нас плохие учителя и нет молодых, а как жить на эту зарплату? Этот только про бизнес и может говорить, из него министр, как из меня шейх Эмиратов. ОАО, ну не ОАО, а ОАЭ, раз уж мы про это говорим. Слушайте, сейчас молодых учителей полно. Молодых учителей сейчас много, и это очень радует. И хотя бы возьмите лучшего учителя года, Илью Демакова, Илью Сергеевича, учитель, так обязан обращаться. Он, кстати, с нами сейчас на прямой связи со студием. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Сергеевич, чем вы взяли жюри? Почему они считают, что вы лучший учитель года?
Ну, во-первых, сам по себе конкурс, он собирает действительно лучшие практики, и не только из какого-то одного региона, но и из всех регионов нашей страны, и поэтому все 85 конкурсантов, они, конечно, показали класс. Но самое, наверное, главное и самое сложное – это показать урок. Я думаю, что это было решающим.
Илья Сергеевич, а вы сильно отвлекались от учебного процесса на этот конкурс?
Ну, в определенном смысле, конечно, да, но опять-таки все-таки речь идет о профессиональном развитии и речь идет о престиже региона.
Ясно. А что дальше? Вот вы дальше будете, может быть, в министры или в депутаты? Может быть, на уровне Питера пока?
Такая особенность профессиональных наград в нашей области, в педагогике, что они стимулируют прежде всего на то, чтобы вернуться в класс, продолжать творческие поиски, вообще на то, чтобы быть с детьми.
У вас есть... у вас есть свой брат младший, и вы у него учите, это правда?
Да, есть.
И как это происходит? Какая у вас разница? Я знаю, что она довольно велика.
20.
20 лет разница.
Да. Каково
то есть ему сейчас 10 лет, вашему брату?
Да.
То есть он по возрасту как, вам как сын. И как это происходит? Он ходит к вам на уроки, и как он, а как он вас называет, кстати?
На уроках, конечно, Илья Сергеевич.
А вы делаете какие-то поблажки или, скорее всего, наоборот, более строго с него спрашиваете? Это правда?
Нет, это, конечно, и на него самого накладывает какие-то определенные, наверное, сложности. Я всегда вижу, как он сосредоточен, он пытается собраться, чтобы извлечь мудрость, которую я оценю.
Изречь мудрость. Прекрасно сказано. Спасибо большое.
Что касается отношений с вашим братом, да, какая у него оценка? Вы ему какую оценку ставите?
Он учится на 4,5.
Потому что вы его брат или потому что он действительно хорошо знает историю?
Потому что он молодец.
А у вас какие были оценки в школе? Вы, наверное, золотой медалист.
Серебряный.
А что касается... Мы сегодня обсуждаем, каким должен быть идеальный педагог. Илья Сергеевич, вы как лучший учитель года можете нам нарисовать портрет этого идеального педагога?
Ну, я убежден, что вообще хороший учитель, прежде всего, это тот учитель, который слышит ребенка, который обладает вот этим вот двойным зеркальным мастерством. Он умеет говорить так, чтобы ребенок его слышал, умеет слушать так, чтобы ребенок с ним говорил. И если это умение есть, если оно раскрывается в постоянном диалоге с ребенком, помогает ему быть принятым и самим собой, и родителями, и одноклассниками. Такой учитель, он добьется результата и, наверное, будет тем, о ком вы говорите.
Скажите, пожалуйста, а вот стоит ли детям сильно расстраиваться из-за не очень высоких оценок в школе?
Я вообще думаю, что это не главное в жизни. Вот, вы знаете, я часто сравниваю эту систему оценочную с беговой дорожкой, на которой есть барьеры, и, конечно, их важно и нужно уметь брать. Но, в конце концов, если что-то не получилось, его можно попробовать взять снова, а сама эта дорожка никуда не денется. Нужно уметь различать сам жизненный путь от тех предлагаемых обстоятельств, которые на нем встречаются.
А вот какой у вас самый такой возраст детский, с детьми какого возраста вам наиболее комфортно общаться?
Знаете, разного возраста. У учителей обычно проходят самые разные параллели. И родной, и любимый, и тот, который ты учишь сейчас.
Угу. У вас сейчас какой?
Сейчас у меня пятиклашки.
Пятиклашки? То есть 11-12 лет. 11-12 лет. То есть, а вы используете сленг, вот, когда общаетесь с такими молодыми людьми?
Разумеется, нет. Вообще культура речи и грамотный русский язык – это одна из тех основ, на которых, прежде всего, и наша петербургская школа строится, но я думаю, что и российское образование тоже.
То есть вы не из тех людей, вы не из тех учителей и преподавателей, которые выезжают на хайпе, да?
Да, безусловно, нет.
Как вы считаете, чего не хватает современным детям?
Я думаю, что прежде всего им не хватает общения, причем не только в школе и между собой, но и в семье. И в определенной степени им не хватает, иногда не хватает желания, умения собраться.
А раз уж мы заговорили про то, чего не хватает детям, являетесь ли вы тогда учителем еще и для их родителей? Пытаетесь ли вы до них достучаться?
Это приходится делать. Это одна из сторон вообще педагогической профессии. Но все-таки я убежден, что учитель должен работать с детьми в первую очередь. И это его главная обязанность.
С родителями еще, наверное, сложнее работать, чем с их детьми.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот в школе сейчас все еще довольно мало мужчин. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы их стало больше? Ведь, ну, очевидно, такой перевес сейчас, и это не очень хорошо.
Ну, об этом говорила буквально два дня назад Ольга Юрьевна Васильева, и действительно сегодня многое делается для того, чтобы в школу приходили педагоги-мужчины, и я вам хочу сказать, что здесь динамика точно положительная, даже локально, на уровне своей гимназии, я это вижу сегодня вот в школе, где я работаю, 116-й гимназии Петербурга, у нас мужчин набирается на футбольную команду еще и с запасными.
Ого, то есть более 11 человек, если я правильно посчитал. Очень хорошо. У вас, наверное, очень большая гимназия. Она, это такое элитное учебное заведение Петербурга?
Нет, в спальном районе она находится.
Ну, наверное, последний вопрос, Илья Сергеевич, от моей дочки, которая ходит сейчас во второй класс. Она мне буквально вчера спросила: «Папа, а учитель обязательно должен быть в очках?»
Ну, конечно, нет. Но я думаю, что это определенный образ, который пришел к нам из замечательного советского кино, начиная от Ильи Семеновича Мельникова, «Режим до понедельника», ну и далее.
Спасибо большое, Илья Сергеевич. У нас на прямой связи со студией был Илья Демаков, лучший учитель года 2017. Лучший учитель года России 2017. Человек, который преподает, я не постесняюсь еще раз это повторить, в гимназии номер 116 города Санкт-Петербурга. С чем мы поздравляем и самого Илью Сергеевича, и поздравляем всех работников этой самой прекрасной гимназии, при том, что у них там, ну, сами видите, да, там на футбольную команду мужиков.
Да, ну, это же классно. На первую очередь надо поздравить, конечно, учеников Ильи Сергеевича.
Ну, как минимум 5 класса, потому что он у них преподает. Да. Да. Для вас, уважаемые слушатели, каким должен быть идеальный учитель? Ну, вот ваше мнение к качеству идеального учителя. Он должен быть строгим, таким диктатором, который заставляет учить предмет, при этом дает хорошие знания. При этом дает хорошие знания, и ребенок потом нормально сдает экзамен, и эти знания остаются с ним навсегда. Действительно, потому что вот еще тогда вдолбили, тогда еще в школе, в 6-м, 7-м, 8-м, там, в 9-м классе, неважно, в 11-м. И вот до 32 лет, господи, все себя вспоминаю, до 32 лет хорошо знает всю ту же математику. И может интегралы там в голове, может быть, не самые сложные, но там решать. Ну, может, может. Но тогда вдолбили. Или все-таки хороший друг, с которым можно сходить в поход, с которым можно посидеть, поговорить на уроке, в том числе и по душам, не обязательно по предмету.
Географ глобус пропил.
Да, вот что-нибудь такое. Или там на английском языке, например, поговорить именно по душам, если ты, естественно, учитель английского языка, а не тот же самый географ, да? Каким должен быть идеальный учитель? Ильсат нам сейчас свое мнение расскажет из Башкирии. Ильсат, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тему знаю просто очень близко, потому что у меня мама учитель всю жизнь, поэтому для меня это очень близкая тема. И вот хотел сказать, что все-таки главное, чтобы учитель был обеспечен достойно, потому что когда он такой находится в таких этих, ну, финансовых условиях, ему очень тяжело.
В стесненных обстоятельствах, да? Ему сложно думать о работе, вы считаете, и он думает всегда о том, как бы подработать еще, и он несчастен от этого.
Да, потому что призвание, конечно, здорово. Вот у меня мама 30 лет отработала в школе, и призвание – это прекрасно, но когда у тебя постоянно нет возможности съездить даже раз в 5 лет в санаторий, это довольно-таки трудно. Как бы очень красиво там о призвании говорить, когда все-таки... Знаете, как выглядит это все? Можно хорошую зарплату получить, только если очень много работать. Например, две ставки брать, но тогда ты так ухайдакаешь, что, простите за выражение, что уже призвание и не поможет. Вот в чем проблема.
Спасибо. Ваше мнение услышали, но здесь опять же возвращаемся к тому, о чем мы с Андреем говорили. Большая зарплата вовсе не означает хорошего качества образования.
Это, конечно же, наше мнение, да. Его можете разбить, поспорить с нами. Пожалуйста, звоните.
Да, вот сделайте, как Владимир из Москвы, позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте, ваше мнение.
Здравствуйте, я, может быть, несколько зайду с другой стороны. Я считаю, что это должен быть человек с хорошей нервной системой. У нас были выдающиеся великие люди, которые просто профессионально деформировались. Они уже не могут работать с людьми, не могут быть с коллективами. Вот у нас сплошь и рядом среди врачей, рабочих правоохранительных органов и так далее. И еще, извините, ну, процентов 80-90, что нам дают в школе, нам в жизни не пригодится. И вот учитель должен так себя вести, что... Мне вот ребенок говорит, а зачем мне это надо, это мне не пригодится в жизни. Вот учитель должен так донести, чтобы человек понял, что, может быть, ему все-таки это надо. Это надо обладать определенным талантом. А что касается материальной стороны, ну, это дай бог каждому.
Спасибо, спасибо, да. А, кстати, хорошее очень мнение, да. Вот действительно, огромное количество детей, находясь в школе, ну, я
да,
думаю,
они
что
не понимают, тебя... для чего это им все.
Зачем то эти синусы,
косинусы? Им просто ну, не показывают чего? Взаимосвязь всего в мире, да, и в том числе многое из того, что дают, на самом деле потом это как-то пригождается в жизни, в любом случае. Мне кажется, самое главное, что говорил вот Илья Демаков, лучший учитель года России, он говорил о взаимосвязи, взаимопонимании учителя и ученика. Учитель хороший, он еще обязательно хороший психолог детский.
Ну, хотя бы потому, что они обязаны быть психологами, их этому учат. Просто так прийти в школу преподавать, даже если ты очень хорошо знаешь предмет, будет достаточно тяжело. Давайте сейчас сделаем еще один маленький перерыв. И сразу после него мы продолжим, будем принимать ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. И будем читать ваши сообщения в Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы, правда, совсем ненадолго, в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Мы говорим о том, каким должен быть идеальный учитель, идеальный педагог. Мы отталкиваемся от, естественно, итогов конкурса «Учитель года России», который прошел буквально на прошлой неделе. И лучшим учителем стал 30-летний историк из города Санкт-Петербург, которого зовут Илья Демаков, Илья Сергеевич Демаков, лучший учитель года 2017 года из Петербурга.
И мы сейчас обсуждаем, на самом деле, не Илью Сергеевича, вот, потому что мы с ним поговорили, он ответил на наши вопросы.
Хотя
довольно коротко. Он так строгий такой,
мне
показался очень такой, такой деловой такой мужчина. Вот. Но он взял, да, вот он объяснил, чем он взял жюри. У него особый свой подход. И говорят, кто видел его возле доски, говорят, что он просто ну, гениально ведет, не оторваться, да, можно слушать его бесконечно. Вот. Давайте поговорим. Говорим об этом, вспомним. Вот вы сможете вспомнить своего любимого учителя, который при этом вам очень помог в жизни? Он действительно дал вам знания, которые вам потом пригодились.
И чем он вас зацепил? Своей строгостью или наоборот?
Или наоборот, он был расслабленный, вам просто друг.
Вот. 8 800 200 ровно 9702. Константин к нам дозвонился из Екатеринбурга. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Мне очень повезло с учителями. У нас были необычные учителя, а очень талантливые психологи. Вот, знали жизнь, детей хорошо изучили.
Где вы учились?
Они не давили вот так вот, что там встань, там, выходи из класса. Они умели шутить, вот, шутить. И... даже вот показать на футбольном поле там физрук, как он гол забивает, и весь класс это, с уважением огромным, значит, пропитывался к этому человеку.
А где
и
вы учились, скажите, пожалуйста? Где вы
я
уже
учился
учились?
В Верхней Пышме, это Свердловская область. Первая школа, изумительная. У нас был преподаватель английского языка, он умел тоже так повернуть фразу, что весь класс смеялся, но здорово умел разряжать обстановку, его очень уважали. И английский мы знали, ну, вплоть до поступления в институт, без всякой подготовки. Вот. И я смотрел фильм, значит, какой должен быть учитель, это итальянцы сняли, там никто не выдерживал в классе, увольнялись учителя, класс бушевал, дрались там, все летало. А он зашел И первое, что сделал, отобрал рогатку.
Слушай, того, это старый известный фильм с Хазановым.
Да, там же Хазанов, и попал в муху. Все, класс стал идеальный. Все стали, изменились моментально. Вот надо как. Это
спасибо,
талант.
Спасибо. То есть учитель, который может свистнуть так, чтобы заложило у всех уши в классе, не используя при этом подручные средства и даже не засовывая пальцы в рот, сразу станет авторитетом.
Да, авторитетом, все правильно. Но это вот история же, очень много таких фильмов, на самом деле, когда есть неуправляемый класс подростков, и туда приходит новый учитель, и он наводит порядок. И он в процессе первых дней как бы обучения, он проходит такую инициацию, что ли, да, вот, и он наводит там порядок. Такие есть американские фильмы, несколько, вот, сюжет одинаковый. И вот в основном там происходит такая борьба, да, сначала. Один против всего класса. Вот. Ну, наверное, нечто похожее происходит в любой школе, просто это не так явно.
Вот. Почему-то сейчас пришла аналогия, хочется сравнить учителя с дрессировщиком.
Да, кто кого еще дрессирует, да, правда.
В клетку к тиграм заходишь и попытайся с ними со всеми справиться. Людмила Николаевна к нам дозвонилась из города Волгоград.
Вы не учитель случайно, Людмила Николаевна?
Здравствуйте, я учитель бывший. Uh-huh. На пенсии. Uh-huh. Я с удовольствием выбрала эту профессию, не жалела всю жизнь. Значит, я вам скажу, каким я вижу любимого учителя. Uh-huh. Идеально он там вряд ли может быть. Любимый учитель, который хорошо знает предмет свой, умеет интересно, доступно, интересно преподнести. Первое. Второе. Он должен уважать детей. Уважительно относиться к каждому ребенку.
Слушайте, никогда, а мне кажется, вот сейчас с этим-то проблемы как раз. Далеко не каждый учитель действительно уважает.
Это плохо. Уважать ребенка, чтобы ребенок чувствовал, что его уважают, любят. Вот, ребенок должен это чувствовать.
Спасибо,
и
да.
Сам учитель должен быть примером в того, чего он... Без воспитания нельзя, потому что своим поведением... своим отношением к предмету, к детям, он тоже воспитывает.
Да, да, спасибо.
Спасибо большое.
Ну, действительно, без этого никуда, хотя
сейчас не поспоришь, еще... не поспоришь.
Еще те учителя.
Да, нужно уважать, конечно же, каждого ребенка, это личность, особенно вот такое, там, начиная с 10 лет, когда они начинают уже себя ощущать такими подростками, уже взрослыми частично, они уже думают, что они совсем выросли, ну, многие.
Да. На самом деле мозгов еще нет.
Да, еще, да, у многих и в 30 нет, вот, поэтому, да, но главное, чтобы учитель понимал, он откликался на любую внутреннюю и внешнюю просьбу учеников своих.
Вот пишет нам Александр, хороший учитель – это тот, которого боятся наши современные дети, и в то же время его уважают. И вот еще одно сообщение. Благодарен своим учителям за знания. Мне почти 50, мне очень помогли в жизни. Благодарен за требовательность. Вот, то есть все-таки требовательность должна быть. Учитель, который мягкий, не сможет завоевать авторитет. Кстати, нам об этом же пишет и другой слушатель. Учители уважать будут за знания предмета и умение донести до школьника. Еще за жесткость и за жесткость справедливых решений. Ученики, видя, как учитель терпит отморозков, не будут его уважать. Справедливых и нормальных помнят всю жизнь, а тряпку забудут сразу.
Да, не поспоришь.
Должен быть железным кулаком все-таки учитель наш. Это мнение слушателя. 8800 200 ровно 9702. Леонид, к сожалению, сорвался. Леонид, ждем. Перезвоните нам, пожалуйста. Нам очень интересно ваше мнение. Каким должен быть идеальный учитель? Каким должен быть идеальный педагог?
Я вот вспоминаю свою учительницу по математике. Мы с тобой говорили в перерыве, когда нас еще не слышали наши слушатели. Раиса Николаевна Шалованова. Привет ей большой. Вдруг она нас слышит. Вот, спасибо ей огромная. Она была очень строгой поначалу, мы ее боялись просто панически. Вот. Нам казалось, что она, ну, даже немного не в себе. Вот. Но потом мы поняли, что она просто очень любит свой предмет, и она хочет сделать так, чтобы тому, кому это нужно, она действительно смогла дать все, что знает сама. Вот. И те, кому нужна была математика, у нас действительно хорошо занимались, она совершенно бесплатно занималась дополнительно. Вот. А тем, кому не надо, ну, она уже, ну, закрывала глаза на это, ну, не надо, да и не надо, ну, твое дело. Уже, вот она относилась к нам как ко взрослым людям, то есть ты сам принимаешь решение, нужна тебе математика, пожалуйста, учись. Не нужна, я тебя не буду насильно заставлять это делать. Вот, спасибо за это огромное.
Это была минутка ностальгии, да, от Андрея Рябцева, редактора отдела образования и науки «Комсомолки». Кстати, Андрей к нам вернется обязательно еще через неделю в студию радио «Комсомольская правда», программа «Родительский вопрос». На сегодня мы, к сожалению, сворачиваемся. Поздравляем всех учителей с прошедшим Днем Учителя. И поздравляем Илью Демакову с тем, что он стал лучшим учителем года 2017.
«Родительский вопрос». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.